Проповедь «Сверхчувства». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 27 декабря 1959 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Я тоже до сих пор смакую благословение, полученное сегодня утром. О, чрезмерное, изобильное! Невозможно представить, что Бог совершает для нас, когда мы собираемся вместе. Вы заметили, что происходит здесь с тех пор, как мы посвятили себя Богу? Благословение за благословением, сила за силой, слава за славой. Было просто чудесно. И Он дальше будет это делать. За эти платочки я помолился, если здесь есть тот, кому они принадлежат. Теперь... Я просто хотел бы пару минут это прокомментировать и сначала поблагодарить вас за ваш замечательный рождественский подарок, костюм, который вы мне купили. Брат Невилл, тебе тоже его подарили? Брат Невилл говорит, да-да, так точно. Так точно, да, костюм. Проповедникам костюм всегда пригодится. Мне он подходит идеально, чудесно, отлично. Они потеют. И, насколько мне известно, из-за пота одежда гниет быстрее всего, понимаете? И для содержания проповедника нужно очень много одежды, причем качественной одежды. Очень дешевый хлопковый материал просто сгниет за очень короткое время. Поэтому вот такой качественный костюм хорошо послужит. И только представьте, вы финансируете и дарите эту одежду слуге Господнему. И да благословит вас Господь. И Иисус сказал, что вы сделали наименьшим из этих братьев моих, то вы сделали мне. Поэтому вы принесли, купили костюм не двум служителям, вы купили два костюма Иисусу. Так Он и сказал, вы сделали это мне. А какое небесное прикосновение было сегодня утром? Вы обратили внимание? Не было ни призыва к алтарю, ничего такого. Но сразу после проповеди и свежесть Святого Духа окутала людей. Двигалась слава Божья. Они просто начали выходить с разных сторон, отовсюду. И я заметил, что очень хорошие мои друзья из баптистов, из баптистской церкви на улице Уолнат в Луисвилле, стояли в проходе, и просто купались в силе Божьей. О, вот это да! Я встретился с ними после служения, они сказали, «Это сила Божья!» Я сказал, «Это так, вы точно?» «Вы в точку попали! Сила Божья!» И просто не находишь слов. Просто не знаешь, что и сказать. Святой Дух просто берет собрание в удел, и не знаешь, что Он будет на нем делать. Спокойно, приятно, смиренно, сокрушенно. О, брат Пэт, для меня это прям как на небесах. Просто я один из таких старомодных, которым нравится само это ощущение, понимаете? Как покойный Поль Рейдер, он сказал своей... Однажды он рассказал одну историю. И он рассказывал, что они с женой сидели за столом, и она хотела куда-то поехать или что-то сделать, а он все твердил ей, «Нет, я не смогу», и так далее. И он ей немножко обрезал. Так что он глянул на нее, и слезы покатились у нее по щекам. И он сказал ей, «Ну вот», — подумал в сердце, «А, если ее так легко обидеть, ну и пусть себе обижается». Так что он, как мужчина, он сложил газету и положил ее на тарелку. Она всегда вставала у двери и целовала его на прощание. А когда он выходил к воротам, она махала ему, и тогда все... Все было нормально, знаете, пока он не возвращался с офиса. И так сказал, что в то утро, когда они пошли на выход, к дверям, она стояла у дверей, и он поцеловал ее и пошел дальше до самых ворот. Открыл ворота, оглянулся назад, а она стояла у дверей, опустив голову, еще обиженная. Он сказал, что помахал, пока. Сказал, что и она помахала, пока. Он сказал, что пошел по улице и задумался, а что, если что-то со мной случится до моего возвращения домой? Или что, если что-то случится с ней до моего возвращения? Бог отзовет нас, а она такая порядочная женщина, она такая милая и так далее. И он сказал, что чем дальше он уходил, тем больше у него переполняло сердце. Так что он просто развернулся и побежал назад, открыл ворота, вбежал в дом, открыл дверь. А когда он открыл дверь, он услышал чей-то плач, оглянулся, а она стояла за дверью. Он сказал, что не говорил «прости меня», он не извинялся, он ничего не сказал. Он сказал, что просто обнял ее и еще раз поцеловал, развернулся и вышел на улицу. Он сказал, что подошел к воротам, сказал, что он опять встал у дверей. Он сказал «пока», и она сказала «пока». Сказал, что она это сделала точно как в первый раз, но в последний раз сделала это с чувством. Так что, так оно и есть. Когда это делается с чувством, понимаете, это действительно нечто от Бога. Так вот, несколько минут назад был назначен на должность новый попечитель, брат Сотман. Я уверен, что попечители и все сейчас в курсе, что в конце финансового года, 1 января, срок действия всех церковных должностей, пасторов, деканов и других, истекает. Так что если они хотят продолжать... Ой, пасторов я не имел в виду. Я имел в виду попечителей, деканов и учителей воскресной школы и других. Они... Пастора избирает церковь, и он остается пока... До тех пор пока. А потом... Потом... Если люди... Нынешний совет попечителей или деканов, или учителей воскресной школы и других, если они хотят продолжать, то они просто остаются. Если нет, тогда им нужно уйти с должности. Если они не хотят продолжать, если против них ничего нет, тогда они остаются на следующий год. А если они не остаются, тогда проводят избрание и назначают другого попечителя или любую другую должность. Поэтому человек не привязан на всю оставшуюся жизнь служить в совете, но если он чувствует, что Бог с ним и помогает ему, и он или она хотят выполнять свою роль, какой бы она ни была, дальше совершать труд Божий, то мы всегда будем рады, что они служат вместе с нами, понимаете? В общем, таким образом человеку предоставляется возможность отслужить год и посмотреть, нравится ему это или нет. Некоторые наши попечители остаются много лет, и диаконы тоже. И в этом нет ничего плохого. Причем, нет установленного срока. Если попечитель или пастор или кто-нибудь в совете считает, что больше не может служить или переезжает куда-то, тогда они просто оповещают церковь, чтобы поставили кого-нибудь на их место. И именно это произошло здесь сегодня вечером с братом Морганом. Поскольку брат Уильям Морган ушел с должности попечителя, то им нужен был еще один попечитель. И брата Сотмана назначили в тот раз на попечителя, а потом сегодня вечером он был принят в совет. Если церковь решает, это считается официальным. В нашей церкви придерживаются суверенности церкви. Церковь смещает или ставит попечителя. Церковь смещает пастора или ставит пастора. Что бы то ни было, все решает церковь. Это по-апостольски. Именно так делалось в библейские времена. Поэтому мы считаем, что в таком случае ни один человек не является в церкви диктатором или кем-то в этом роде. Такого нам не надо. У каждого мужчины, у каждого человека, у меня при голосовании за кого-то есть только один голос. Точно как и любой другой человек из нашей церкви. Только один голос. Главное не что я говорю, а что говорит церковь, понимаете? Что церковь говорит в этом теле. Вам нравится? О, я считаю, что это чисто по Писанию. Именно так и должно быть. Так вот, предстоящая неделя, которая начнется завтра, если Господь позволит, будет для меня очень важной. Я должен принять решение на будущий год относительно всех приглашений. Я хочу поехать в офис и собрать все приглашения и забрать к себе домой. Поэтому следующие несколько дней Я буду молиться Богу и молиться, чтобы Он направил меня и показал мне, куда именно ехать и что делать. Мы живем не в такое время, как было тогда, когда Он был здесь, когда Бог вел его из одного места в другое, и Он побудет в городе несколько часов и отправится в другой город. Ведь сегодня совсем другая система. Нужна организационная работа. Нужно договариваться с группами служителей и многое другое. А я это делаю так. Я беру все приглашения из Африки и кладу их, все приглашения из Индии, и все из Калифорнии, из Юты, и всевозможные приглашения, и раскладываю их в отдельных стопках. Я их раскладываю, а потом я иду погулять и помолиться. Может быть, сажусь в машину и уеду на пару дней, возвращаюсь в молитве. Нечто в сердце побуждает поехать в определенное место. Тогда я проверяю, это просто показалось мне или нет. А после этого я... Если меня сильно тянет к этому, я роюсь в этой стопке и ищу то конкретное место. Потом беру пригласительное письмо и прочитываю, чтобы увидеть, где это именно. А уже от этого я делаю это по следующей причине. Ведь приходится лететь на самолете примерно 72 часа. Во время бури, кидает из стороны в сторону, и по-всякому, если вы когда-нибудь летали за океан. Не предугадаешь, иногда летишь вверх, а иногда вниз. То трясет, то кидает, то проваливаешься в тучах, и над водой три дня и ночи. Затем, как только ступаешь на землю, первым встречает сатана. Ну, группа служителей сказала то-то. При голосовании некоторые разделились, а некоторые «за», видите? Тогда можете сказать так. Ну, может быть, Господь не хотел, чтобы я приехал. Но когда ты послан Богом, ты готов встретиться с врагом. Говоришь, «Я ступаю сюда во имя Иисуса Христа. Я приехал во имя Господа Иисуса. И здесь я останусь, пока Его труд не будет завершен». Понимаете? И ты готов встретиться с этими силами. Итак, вы любите меня, я знаю это, так что молитесь за меня на этой неделе, чтобы я принял правильные решения по вдохновению Божьему, которое поведет меня. Уже намечено несколько коротких серий собраний, которые я буду проводить, как я выражаюсь, скачками. Я поеду во Флориду 8, 9 и 10 числа этого месяца, вернее, в Тифтон, штат Джорджия. Тифтон, штат Джорджия. 8, 9 и 10. Я хотел сказать января, а не этого месяца. А потом мне нужно ехать в Глазго, штат Кентукки, и, вероятно, в Сомерсет, штат Кентукки, по одному вечеру, и, может быть, в Кэмпбеллсвилл, штат Кентукки. И брат Роджерс хотел, чтобы я приехал к нему на один вечер, потому что у нас пришлось в тот раз отказать ему. Так вот, молитесь за брата Роджерса. Сегодня мы общались, и я взял его за руку и понял, что физически он в плохом состоянии. Так что молитесь за брата Роджерса, который вот здесь. Он взвалил там на себя слишком много всего, и это привело его в состояние нервозности и расстройства. И в данный момент у него очень плохо со здоровьем, и его жене очень плохо. Так что молитесь за эту милую пару, замечательные дети Божьи. И я сказал ему, что если Господь позволит, я выберусь к нему на один вечер. А также к брату Радалу, к нашему, это одна из наших небольших сестрейских церквей, тут на 62-м шоссе. Стеснительный паренек, ходил тут и даже глаза поднять не мог. И он приезжал ко мне домой. О, люди, наверное, считали его просто занудой. Но в этом парне было нечто, что казалось подлинным. Я от него не отставал и не отходил, твердил: «Брат Радл, ты сможешь?» Он говорил: «Брат Бранхам, я встаю перед людьми, у меня сердце комком в горле стоит, я даже слова произнести не могу». Я говорил: «Стой там и проглатывай обратно, и говори во имя Господне», понимаете? А теперь у него скиния размером с эту тут на шоссе. Просто делает что-то. Так держать. Этого парня призвал Бог. Я был знаком с его отцом, с его матерью. Это очень прекрасные люди. А затем мы должны заехать к Джуни на один вечер в Нью-Олбани. О, знаете, просто короткие собрания, чтобы мне успеть на один вечер в одно место, а на другой вечер в другое место. Так что, если все пойдет по расписанию, то примерно 25 января я уеду в Майами на Всемирный международный съезд христианских предпринимателей полного Евангелия, а оттуда в Кингстон, на Гаити, дальше в Южную Америку и на север через Мексику, а оттуда в Африку, из Африки в Скандинавию и так дальше. Мне кажется, большая часть года уйдет на заокеанские собрания. Так что молитесь за меня. Я должен принять правильное решение. Так вот, это, если только на это будет воля Господня. Если нет, то я готов ехать куда угодно, в любое место. Куда бы то ни было, я хочу ехать. Но пока я в силах стоять на этом земном прахе, на который Бог меня поместил, я хочу проповедовать Его неисследимое богатство, пока смерть не заберет меня из этого тела. Вот такой у меня настрой, по благодати Божией, если Он только поможет мне. Если Он уберет от меня свою руку, то дьявол меня убьет. Так что просто молитесь, чтобы Бог не отнимал от меня своей милостивой руки. Я прошу не Его правосудия, я прошу Его милости, понимаете? Я только не Его правосудия, этого я бы не смог выдержать. Я умоляю только о Его милости, потому что я знаю, что я недостоин, да никто не достоин. И нам лучше не просить Его правосудия, нам нужна Его милость. Так вот, сегодня вечером я немножко охрипший, но не мог отказаться от такой возможности обратиться к этой замечательной группе христиан. Погодите, прежде чем я сделаю это объявление, я хочу сказать еще одно. Пока вы сейчас все единодушны, единомысленны, и все идет гладко, я хочу пару минуток поговорить со своей церковью. Хорошо? Послушайте, дорогие мои в Евангелии, мои звезды в моем венце, если у меня он будет, выкупленный кровью Иисуса, я с определенной целью поступил так, приехав сюда снова. Мы решили на охоте, мы с братом Роем Робертсоном, братом Бэнксом Вудсом, во время поездки, привезти, вернуться назад, Брат Рой, и все мы говорили о нашем пасторе, брате Невилле, о человеке, который все время стоит перед вами, трудится как пастор и все такое, мы любим его. Однако, поскольку брат Невилл является сопастором, похоже, брату Невиллу бывает трудновато, когда приходится подталкивать к этому, понимаете? Так что мы молились, и, похоже, воля Господа была в том, чтобы я это сделал. Так вот, я просил Господа, что если Он мне поможет, я сделаю все, что в моих силах. И после того, как я посвятил себя, и после того, как побудил церковь тоже так сделать, если Бог благословил нас таким образом на последних нескольких собраниях из-за этого небольшого посвящения, то что же Он сделает, если мы дальше будем продолжать в том же духе, понимаете? Продолжайте в том же духе. Теперь послушайте, вы любите друг друга? Ведь я видел, как вы стояли в проходах сегодня утром и на этой неделе, подняв руки к Богу, и на вас ходил этот милый дух. Ни в коем случае не прислушивайтесь ни к чему противному, что хочет наговорить дьявол, понимаете? Если дьявол показывает вам что-то или наговаривает вам что-нибудь плохое об одном из членов тела Христова, ни в коем случае не верьте в это, ведь как только вы в это поверите, вы запятнаете свое переживание. И если вы увидите, что один из членов тела Христова делает что-нибудь плохое, никому не рассказывайте. Но пойдите к этому члену и с любовью постарайтесь вернуть его обратно ко Христу. А если у вас не получится, тогда расскажите одному человеку, или пусть он пойдет с вами. Делайте так, как говорится в Писании, понимаете? Но не... Если кто-нибудь говорит про сестру такую-то или про брата такого-то, не верьте ни единому слову. Не лезьте в это. Потому что, запомните, этот дьявол пытается разнести вас на куски. Просто будьте готовы к его вторжению, потому что он так и будет делать. Теперь позвольте доброму хозяину дома, в вере, стоять на своем, и ничегошеньки не принимайте. Эти люди восседали вместе с вами в небесных местах, общались вместе в кругу благословений Божьих, принимали за трапезы причастия, и Святой Дух засвидетельствовал, что они дети Божьи. Так что давайте будем очень приятными, добросердечными, прощающими, любящими. А если другой человек скажет о вас плохое, а вы будете говорить о нем приятно, тогда увидите, насколько приятнее вам будет потом, понимаете? Это так. Просто всегда воздавайте добром за зло, любовью за ненависть. И просто... Дорогая, тебе уже лучше, та девочка в конце? Замечательно, я так благодарен, да. Просто вернулась, ее всю скрутило там сзади, и Господь Иисус сейчас выбил ее и представил ее собранию. Мы так благодарны за это. Для этого я и отошел от кафедры несколько минут назад. Сказали, что они молились и молились, не могли достучаться до Господа. Так вот, обязательно так и делайте. Дайте такое обещание Богу. «Боже, по Твоей благодати именно так я и буду делать». Неважно, когда кто-нибудь говорит плохое, воздавайте добром, не мыслите зла. А если вы мыслите зло и просто лицемерно говорите, значит, вы не правы. Вы просто дальше посвящаете себя Богу, пока у вас действительно не появится хорошее отношение к этому человеку. Так и надо делать. Вот тогда сладостность Божьих благословений просто... О, просто охватит вашу душу. Вот как надо жить победоносно, тогда ничто не причинит вам вреда, пока вы пребываете в любви. Ну, вы скажете, видите, если у вас есть языки, они умолкнут. И если у вас есть мудрость, она исчезнет. Пророчества прекратятся. Но когда у вас есть любовь, она пребудет навечно. Понимаете? И не то, что любить только тех, кто любит вас, но любите тех, кто вас не любит. Ведь мне легко любить любого, кто любит меня. Но попробуйте любить того, кто вас не любит. Вот как вы можете проверить, христианин вы или нет. Кто-то вас не любит, однако вы в сердце любите его. Если у вас этого нет, тогда просто дальше держитесь за Бога. Это возможно, потому что я знаю, что это истина. Аминь. Я знаю, что это истина. Так вот, теперь мы откроем драгоценное слово на послании к евреям. На 11 главе, для совсем коротенькой проповеди, я немножко охрипший, но я замечательно провел день с братьями и сестрами и вернулся только почти в 6 часов. И я просто вбежал в комнату и встал на колени около кровати в спальне и помолился несколько минут. Встал, взял Библию и начал читать. И заметил лежавший там журнал, и я его взял в руки, а он был написан на языке африканс, поэтому я не мог его прочитать. И иногда при чтении натыкаешься на какое-то слово, и это слово для тебя оживает. Именно так служитель получает проповедь. Просто начинаешь читать что-то из Библии. Первым делом наталкиваешься на что-нибудь, потом что-то добавляется к тому, что-то добавляется к другому, потом подчеркиваешь и просто выходишь за кафедру и читаешь. А Бог сделает все остальное, понимаете? Он позаботится об остальном. Так вот, иногда увлекаешься настолько, что делаешь мысли о том, заметки о мыслях, которые приходили. Иногда на собраниях, когда нужно скорее выйти на платформу, просто прочитываешь эти наброски мыслей, которые у тебя были, чтобы Святой Дух заново их для тебя оживил. Я делал так много раз. Теперь Евреям 11. Давайте прочитаем, начиная с первого стиха. И мы прочитаем немало стихов. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое». Как это насыщенно, правда? Давайте я еще раз прочитаю этот третий стих. Слушайте внимательно. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Это Слово Божье. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею и по смерти говорил еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. К тому же прожил 500 лет. А без веры угодить Богу невозможно, Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Теперь давайте минутку помолимся, склонив головы. Господь, наш милостивейший Бог и Отец, сейчас мы снова приходим в присутствие Твое с благодарением. И мы сейчас чувствуем, что мы в присутствии Твоем не только из-за того, что мы склонили головы для молитвы, но мы верим, что мы постоянно в присутствии Твоем. Потому что очи Господа обозревают всю землю. И ты знаешь все. И ты знаешь помышления сердечные. Поэтому, Господь, мы склоняем головы для того, чтобы вознести мольбу, чтобы Ты простил нам все прегрешения наши и преступления пред Тобою. И чтобы нам еще раз была явлена милость Твоя, так, чтобы Ты открыл нам уста для беседы и наши уши для слышания, и чтобы Слово Твое в этот вечер стало для нас реальным, чтобы эти несколько стихов, которые мы решили прочитать, стали большой помощью для каждого члена таинственного тела Твоего на земле, духовной церкви Твоей, церкви первенцев, той церкви, которая была куплена кровью Иисуса, которая была омыта и освящена, и в тот день будет представлена Богу без пятна и порока. Как мы благодарны Тебе, что имеем веру, верим в то, что мы участники этой благости Божьей через праведность и милость нашего Господа Иисуса. Молю теперь, чтобы Ты исцелил от всех болезней. Благодарю Тебя за то, что Ты коснулся несколько минут назад той девочки, которая лежала в той комнате, скорченной от боли. Вижу, что она пришла с детской верой и принимает Тебя и Твою милость. И мы благодарим Тебя за это. И молим, чтобы Ты вспомнил родственника сестры Бейкер в Кентукки и тех, о которых говорил брат Невилл. И, о Боже, бесчисленное количество больных повсюду. И особенно, Господь, тех, кто не спасен и не знает Тебя, которые, если бы умерли в своих грехах, не смогли бы попасть туда, где Ты. Мы молим, чтобы Ты дал нам свидетельство и силу, смелость говорить Слово и мудрость, чтобы знать, когда его высказать. А затем, когда мы свое скажем, проговори к нам, чтобы мы ушли, оставив людей в изумлении, удивлении от великого Святого Духа и Его работы. Даруй это, Господь. Услышь нас сейчас, мы молим. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь. Я хотел бы совсем недолго поговорить на тему чувств. Нам известно, что физический человек обладает 5 чувствами, и эти 5 чувств контролируют его. Точнее, Бог дал ему эти 5 чувств для связи с его земным домом. И эти чувства известны как зрение, вкус, осязание, обоняние, слух. Такие 5 чувств известны физическому человеку, и они нужны. И мы не можем что-то делать, или жить нормальной жизнью, если одно из этих чувств не работает, без зрения, слуха, осязания, обоняния или чувства вкуса, мы не можем нормально вести себя. Чего-то будет недоставать. Без функционирования какого-то чувства мы не сможем иметь связь с какой-то частью жизни. И они нужны, и они полезны. И они нам даны Богом. Бог дал эти чувства. Но они даны вам как дар. И управление вашей жизнью зависит от того, как вы, чему вы подчиняете эти чувства. Как вы подчиняете эти пять чувств. Вы, что вы видите, что вы слышите, что вы чувствуете на вкус, обоняете или осязаете. Чему подчинены эти чувства, так они и будут над вами преобладать. И мы благодарны Богу, что у нас есть пять чувств. Но эти пять чувств были даны вам ни в коем случае не для того, чтобы руководить вами. Они были даны вам для контакта с землей. Но вам было дано шестое чувство. И это шестое чувство есть только у христианина. И у вас не может быть этого шестого чувства, пока вы не станете христианином. Только так у вас будет больше пяти естественных чувств, данных физическому человеку. Но шестое чувство известно христианину больше, как вера. Именно она управляет вами и ведет вас, и она превосходит все остальные чувства. Она превосходит все чувства, другие пять чувств. Так вот, я не хочу сказать, что поскольку мы получаем шестое чувство, эти пять чувств больше не нужны. Нет, они нужны. Эти пять чувств даны вам Богом, и их нужно использовать. Но когда пять чувств действуют вопреки Слову Божьему, тогда они лгут. А шестое чувство не может лгать. Это сверхчувство. И именно об этом я и хочу поговорить. Сегодня утром я говорил на тему сверхзнамения, а сегодня вечером будет тема сверхчувства. А сверхчувство — это Святой Дух, та вера Божья, которая пребывает в вас. И если вы подчините пять чувств шестому чувству, то оно поведет вас, и все остальные пять чувств возьмет под контроль этого сверхчувства, ведь оно намного выше естественного чувства, как и духовный человек выше плотского. Оно настолько же далеко, насколько высоко находятся небеса, выше плотского человека и его пяти чувств. Оно побуждает верить в то, чего невозможно увидеть. Оно побуждает поступать так, чего, на ваш взгляд, пяти чувствам и в голову не пришло бы. Дьявол может проникнуть в эти пять чувств и солгать вам. Но к этому сверхчувству он и близко не может подойти. Оно для него вообще недосягаемо. Оно пришло от Бога. Оно называется верой. Вера — это и есть то великое. И пять чувств не контролируют шестое чувство, Наоборот, шестое чувство контролирует пять чувств. Сверхчувство контролирует естественные чувства. А пять чувств — это зрение, вкус, осязание, обоняние, слух. И сверхчувство — это то, что побудит вас верить Божьему Слову, потому что только об этом оно и будет говорить. И оно побудит вас верить в то, чего вы не можете увидеть, почувствовать на вкус, осязать, обонять или слышать, потому что оно будет принимать Божье Слово. И оно будет доставлять вам это Слово и побуждать вас жить вопреки всему остальному, кроме Божьего Слова. Верою. Это делает вера. Так вот, если привести в пример эти чувства, физический человек рождается с этими чувствами, так что эти чувства даны от природы. И на самом деле, в своем интеллектуальном мышлении он больше ничего и знать не будет. Он может мыслить только по-человечески. Он может видеть как человек. Он может понимать как человек. Он слышит как человек. Но когда он становится под управление, или же перерождается, или, как мы выражаемся, рождается заново, тогда это шестое сверхчувство берет его в удел. Таким образом, это сверхчувство поднимает его так, что у него есть вера, он верит в то, чего не слышит, в то, чего не видит, разумеет то, что сам не смог бы понять, он все равно верит в это, потому что он управляется этим шестым чувством. Этим сверхчувством. О, как чудесно! Знать об этом и подумать только, как просто верить в это. Так вот, вы не сможете в это поверить, пока не переродитесь. В Библии сказано, никто не может назвать Иисуса Христом, как только Духом Святым. Мы проходили это на прошлой неделе. И это было таким камнем преткновения, особенно для верующих пятидесятников. Когда они слышат, как я говорю об этом, Иисус сказал в Святого Иоанна 5:24, «Слышащий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь». Вечная жизнь приходит только от Бога. А никто не может сказать, что Иисус есть Христос, как только Духом Святым. Вы принимаете только сказанное кем-то другим, усвоенное вами интеллектуально, усвоенное вами благодаря пяти естественным чувствам. Но когда входит шестое чувство, Святой Дух, Он убирает все рассуждения об этих шести чувствах и пяти чувствах и поднимать в то шестое чувство, чтобы вы поверили в то, чего не можете увидеть, почувствовать на вкус, осязать, обонять или услышать. С вами нечто происходит. Вот тогда вы можете сказать, что Иисус есть Христос, потому что вы были этому свидетелями. Не то, что вам было преподано интеллектуальное обучение, но то, что вы сами пережили. Брат Бранхам, тогда что должно делать шестое чувство? Зачем приходит шестое чувство? Шестое чувство приходит по следующей причине, а шестое чувство — это вера, сверхчувство. Так вот, если шестое чувство приходит только по той причине, чтобы побудить пять чувств в вас отрицать все, что противоречит Божьему Слову. Вот для чего шестое чувство. В Писании говорится «не спровергать рассуждения». Пять чувств будут, вы можете рассуждать. А вот почему этот человек? А почему? Но шестое чувство вообще этого не видит. Оно намного дальше всего этого. Оно намного выше всего этого. Так что оно вообще над этим даже не рассуждает. Мы верим в это. Оно намного дальше всего, что могут сказать об этом пять чувств. Вот теперь подготовьтесь к служению исцеления. Понимаете? Мы верим в это. Вы ходите этим шестым чувством. Вы говорите этим шестым чувством. Вы живете этим шестым чувством. Вы умрете этим шестым чувством и воскреснете этим шестым чувством. Это сверхчувство. Нечто в вас, что отличается от того, каким является плотской человек. Плотской человек обладает только этими, и с ними все в порядке, если их можно подчинить шестому чувству. Если плотской разум говорит, читает Слово Божье и говорит, «Это Слово Божье», он говорит правду. Но если он читает и говорит, «Это не все Слово Божье», или «Это что-то в прошлом, когда-то это было, но сейчас этого нет», тогда входит это шестое чувство и говорит, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Видите? Вот в чем разница. Вот почему столько люди не могут исцелиться. Они пытаются прийти с умственным понятием. Они говорят, «О, я делаю то-то», или «Я верю в то-то», и так далее. Но если это говорит шестое чувство, тогда ничто не оторвет их от этого шестого чувства. Шестое чувство появляется у человека, чтобы он отрицал все, что противоречит Слову Божьему. На любой симптом, который противоречит Божьему обетованию, шестое чувство говорит, что его не существует. Если это христианин, рожденный заново, и тут ни с того ни с сего какой-нибудь атеист, неверующий, подходит к христианину и говорит, «Послушай-ка, Святого Духа не существует. В этом ты ошибаешься. Ты сумасшедший, если веришь в такую чушь. Такого не бывает». Это шестое чувство сразу начинает работать. «Давай я покажу тебе в Библии, что невозможно получить Святого Духа. Видишь, я могу показать здесь, где ученики его получили, но я...» Вы скажете, «Ну смотри, и шестое чувство тебе укажет, скажет, но он сказал, это обетование вам, детям вашим». Ну, там подразумевались их дети. Это не к тебе относилось, это не для тебя. Но это шестое чувство не проведешь. Почему? Оно уже в вас. Они сказали слишком поздно, вы уже его получили. Люди, которые говорят, что Святого Духа не существует, не знают, о чем говорят. Как однажды мальчик чистил яблоко, и его спросил один неверующий, который спорил на собрании. Он спросил, «Чего тебе надо? Чего тебе тут надо?» Он сказал, «Я хочу задать вам вопрос». А в это время он кушал с аппетитом яблоко, очень простой, на вид был похож на бандюгу. Волосы свисали на лицо, одного зуба спереди не было, в старой грязной спецовке. Он сказал, «Я хочу вам задать только один вопрос». А этот неверующий перед этим сказал, «Бога не существует. Все это эмоции. Это чепуха. Вот и весь сказ». И этот парень сказал, «Мистер, я хочу задать вам вопрос. Это яблоко сладкое или кислое?» Тот сказал, «Откуда я знаю, я его не ем?» Он сказал, «Так я и подумал», и пошел назад. Откуда вы знаете, если не вкусили Господа? Если вы не получили Святого Духа, откуда вы знаете, реальный он или нет? Откуда вы знаете, что это не вера и не сила? Откуда вы знаете, что не бывает радости неизреченной и преславной, если вы никогда не вкушали, чтобы ее увидеть? Шестое чувство ведет вас к этому. Шестое чувство говорит вам об этом. Этого вам не дадут никакие умственные способности. Умственные способности станут рассуждать и говорить, да это психология, это нечто вот такое, это эмоции у людей. Но когда входит шестое чувство, оно отрицает все это и переносит человека прямо на лоно Божье. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и усердно ищущим Его Он воздает. Верою. Верою. Авраам. Верою Исаак. Верою Иаков. Все верою. Именно шестое чувство делает это. Шестое чувство отрицает все симптомы, все симптомы, все противоречащее Божьему Слову, любое чувство, эмоцию. Кто-нибудь скажет, «О, но за меня помолились, но мне просто не становится лучше». Шестое чувство никогда такого не потерпит. Шестое чувство скажет, «Это ложь. Мне лучше, я выздоравливаю». Бог так сказал, и точка. Аминь. Бог так сказал. Шестое чувство питается только Словом Божьим. Это сверхчувство. Оно сверх, выше тех чувств. Это более великое чувство. Это вера, это сила, которая будоражит и влечет. Аминь. Это нечто такое, что побуждает тебя делать то, чего ты никогда и не думал делать. Это шестое чувство. Сверхчувство. За вас помолятся. Скажем, у вас покалеченная рука, и за вашу руку помолятся. Вы выходите вперед и верите, что Бог вас исцелит. Пастор за вас молится. Вы возвращаетесь. Ветхий, плотской человек скажет так. В этой руке ты не чувствуешь никаких изменений. Тебе не стало лучше. Как было, так и осталось. Но вступается шестое чувство и говорит, это ложь. За тебя помолились, и дело с концом. Аминь. Как однажды на наше собрание приехала одна женщина. Она приехала на наше собрание. Две женщины. Они прошли по платформе, они видели развлечения. Эти женщины были просто потрясены. Они обе были настоящими христианками. Одна вышла, и Дух пришел и сказал, «Ты страдаешь от проблемы с желудком». Ее лицо засветилось. Она сказала, «Это правда». И Святой Дух сказал через меня, сказал, «И эта язва, она появилась из-за нервозности. Тебя обследовал один врач, и он сказал, что ты не можешь, тебе нужно сделать операцию, чтобы вырезать то место». Она сказала, «Все это правда, до единого слова». Потом, поскольку она была такой сильной верующей, потом он сказал, «Тебя зовут миссис такая-то, ты приехал оттуда-то, из такого-то места». Она сказала, «Это правда». В чем было дело? Шестое чувство уловило это. Шестое чувство и Святой Дух стояли бок о бок. Святой Дух говорил, а шестое чувство отвечало «Аминь». Вот, пожалуйста, нечто должно произойти. Когда Марфа побежала искать Иисуса, и когда она сказала «Господи, посмотрите на шестое чувство», «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но даже сейчас, чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Это и есть шестое чувство. Иисус собрался с силами и сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, даже если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня никогда не умрет. Веришь ли сему?» Рассуждение, что ты скажешь? Вот человек лежит там мертвый, и черви ползут в нем. Но он только что сказал, что он есть воскресение и жизнь. Это Божье Слово. Это шестое чувство. Какой бы ни была забота врача, что бы ни думали ученые, исследователи, отрицает все. Отрицает все рассуждения и не спровергает их. Почему? Оно свидетельствует о Божьем Слове. «Я есть». Не я буду, я был, а я есть сейчас. Я есть воскресение и жизнь. Человек, верующий в Меня, даже если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня никогда не умрет. Веришь ли сему, сказал он? Да, Господи. Шестое чувство. Я верю, что Ты Сын Божий, грядущий в этот мир. Воскреснет брат твой. О, вот это да! И пошли они к могиле. Эти двое были вместе. Нечто должно было произойти. Это было сверхчувство, плюс Бог стоял рядом. Нечто должно было произойти. Этим чувством, сверхчувством был Бог. Нечто подсказывало это Марфе. Она увидела его, она узнала его, она распознала в нем того самого Мессию. И она знала, ей бы только попасть к Нему, ей бы только приблизиться к Нему и изложить дело. Просто услышать от Него одно обещание, больше ей ничего не было нужно. Когда Он сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, даже если и умрет», вот и все, что Марфа хотела услышать. Ей больше ничего и не надо было, потому что шестое чувство, сверхчувство, ее вера побуждала ее исповедовать его, верить ему. Той женщине, когда она спускалась с платформы, было сказано «Так, говорит Господь, «Иди домой и кушай! Иисус Христос делает тебя здоровой!» Она вернулась домой. В тот вечер ее подруга, жившая по соседству, стояла третья или четвертой после нее, а у нее на шее был большой нарост. И вот она подходит в сильном восторге от того, что ее соседка исцелится от этой язвы, которая так сильно ее беспокоила. Этот случай был одним из сотен, из тысяч. И этот большой нарост выдавался у нее на шее. И она подходит, я говорю, тут ничего и различать не надо. Но вы чему-то радуетесь. Вы в восторге из-за того, что та женщина, сидящая там, ваша соседка, Святой Дух, она подумала, откуда же этот человек может такое узнать? Должно быть, некто открывает это ему. Итак, когда это было сказано, он сказал, «Вы озабочены своей шеей». «Да». «Вы верите, что он исчезнет?» «Я верю», — сказала она, — «от всего сердца». Я сказал, «Так говорит Господь». «Идите домой, и вы получите исцеление». Плоской человек мог оглянуться и не увидеть никаких признаков. Женщина с язвой вернулась домой и попыталась покушать, и ой, она чуть не умерла. О, естественный человек, естественное чувство, самочувствие по-прежнему утверждает, что язва как была, так и осталась. Итак, когда прошло недели две, она прошлась по всем соседям, по всем своим в церкви, со свидетельством «Господь меня исцелил». А люди говорили, «Ты уже кушаешь?» «Нет, не совсем все, что мне хочется, но, — говорила она, — я уже исцелилась, ибо его ранами я исцелена». Что бы то ни было, она все равно была исцелена. И однажды утром дети ушли в школу, а ей очень захотелось есть. Она стояла и мыла посуду около окна. Она приезжала на собрание, на другую серию собраний примерно через год. И она мыла посуду. И когда она... Во-первых, она почувствовала, как на нее нашло очень странное ощущение. И она подумала, что это? Мне захотелось кричать. А ее муж говорил ей, сказал, «Дорогая, перестань говорить об исцелении». Сказал... Хотя он был христианином, сказал, «Потому что ты навлекаешь поругание на общее дело. Как же можно навлечь поругание, если свидетельствуешь о его слове? Ты навлечешь поругание, если не будешь о нем свидетельствовать». Сказал, «Если бы ты была исцелена, ты была бы исцелена». Она сказала, «Тот человек стоял и посмотрел мне в глаза и рассказал мне о моем состоянии, что я сделала, и кто я такая, и откуда я приехала». Она сказала, когда он поднялся на платформу, «Я не пробыла в здании и 15 минут. Как же этот человек мог все это узнать? Я никогда в жизни его не видела, а он сказал мне, так говорит Господь. Ты исцелена». И она сказала, «Я буду верить в это до самой смерти». Она говорит, «Я все равно буду в это верить». Так что она со своей сестрой, жившей неподалеку, подругой, заключили завет с Богом, что они будут держаться этой веры. В то утро ее охватило очень странное чувство, и через несколько минут она проголодалась, а дети оставили на тарелке овсянку. Тарелка была небольшая, и сказала, что от овсянки ей всегда становилось очень плохо. Если у кого-нибудь была язва, то вы знаете, что это такое. Так что она взяла и съела пару ложек овсянки. «Ой-ой-ой», — сказала она, — «наверное, мне придется за это поплатиться, но в один прекрасный день со мной все будет в порядке». Но она заметила, что ей все равно хотелось кушать, так что она взяла и доела все, что было на тарелке. Она подождала несколько минут, чтобы посмотреть, что произойдет. Ничего не произошло, чувствовала себя хорошо, все равно была голодной. Она пожарила себе яйца и налила себе чашечку кофе, сделала себе тост и устроила себе настоящий пир. Она съела все, что только могла съесть. Она стала дальше мыть посуду, и примерно через полчаса она опять проголодалась, ничего не болело. Она надела шляпку и пошла по улице домой к этой соседке. И когда она пришла туда, она услышала. Она подумала, что в семье, может быть, кто-то умер. Они кричали и восклицали, ходили туда-сюда. В то утро женщина спала допоздна и встала. И стала искать нарост у себя на шее. А за ту ночь он исчез. Что это было такое? Бог в действии. Тут, в Скине Кейдла, когда у нас были там собрания, туда приехал парень-калека, за которого помолились. Многие из вас там видели его. Его поместили в комнату для экстренных случаев, Билли меня туда привел. Его приводили на платформу 3-4 вечера или на в то здание. Он не получил молитвенной карточки, так что его поместили в комнату для экстренных случаев. Я вошел туда и помолился за него, посмотрел на него. Он сказал: «Мистер Бранхам, вы можете сказать мне что-нибудь утешающее?» Я сказал: «Да, сынок, ты стал таким из-за полиомиелита». Он сказал: «Это так». Я сказал: «Тебя зовут так-то, ты оттуда-то. Это правда?» — сказал он. Он спросил: «А как насчет моего исцеления?» Я сказал: «Его ранами вы были исцелены». Он вернулся домой, свидетельствовал и воздавал славу Богу. И говорили, что он якобы навлек такое поругание среди соседей, что однажды в воскресенье группа служителей приехала и присела с ним и сказала: «Ты должен прекратить это делать. Ты навлекаешь поругание на общее дело». А этот молодой человек, который сидел там, сказал: «Мистер, если бы вы сидели на моем месте, если бы вы были в инвалидной коляске, в которой я сижу, вы не пытались бы лишить меня последней надежды во Христе?» Сказал: «Его ранами я исцелился». И как только он это сказал, сидел там парализованные ноги, руки, тело, спина. И как только он это сказал, он встал с коляски и стал прославлять Бога. Как это? Его естественные чувства подсказывали, что он так и останется в ней сидеть. Врач сказал, что он останется в кресле навсегда, по крайней мере, пока он жив. Но шестое чувство подсказывает: «Его ранами я исцелен». И он не хотел иметь ничего общего. Оно отбрасывает все, что противоречит тому, что сказал Бог. Вот для чего шестое чувство. Старина Джон Райан. Не Райан, а Райан. Это был слепец в Форт-Уэйне, куда мы в тот день поехали, и на тех собраниях за него помолились. Это произошло за вечер до того, как пианино само по себе заиграло «Великий врач вблизи сейчас». И когда он был слепой, он был католиком по вере, и он остановился в очереди, и я посмотрел на него, и я сказал: «Тебя зовут так-то, Джон Райан». «Да». «Ты был попрошайкой на углу, ты слепой уже много лет». «Да, это так». «Ты католик по вере». «Так точно». Я сказал: «Так говорит Господь, ты получишь исцеление». Сказал: «Спасибо, сэр». Я сказал: «Спасибо Господу». Он сказал: «Но я не вижу». Я говорю: «Это не имеет никакого значения. Ты исцелен». А он сказал... Он пошел себе. Ему помогли спуститься с платформы. Плоской человек ничего не видел. Люди после этого не могли увидеть вообще никаких результатов. Говорили: «Да он какой был слепой, такой и остался». Итак, двое его друзей привезли его обратно и опять поставили его в очередь. И он опять прошел. Говард пропустил его. Когда он опять вернулся, он сказал: «Мистер, вы мне сказали, что я исцелен». Я говорю: «А ты мне сказал, что веришь мне?» Он сказал: «Да, я верю вам». «У меня нет причины вам не верить». Говорит: «Вы мне все рассказали про мою жизнь». И он сказал: «Я не знаю, что делать». Говорит: «Там в конце одна женщина свидетельствовала, что несколько минут назад у нее был зоб, но он исчез». Я сказал: «Если ты мне веришь, тогда почему ты задаешь мне вопросы? Я говорю тебе Слово Божье». Он сказал: «Сэр, что я должен делать?» Зная, что он был католиком, и ему нужно было ухватиться за что-нибудь физическое, я сказал: «Просто продолжай свидетельствовать, его ранами я исцелен, и воздавай ему славу». Этот старина следующие 2-3 недели стоял на углу и продавал газеты. Он кричал: «Экстренный выпуск! Слава Господу, я исцелен! Экстренный выпуск! Слава Господу, я исцелен!» Когда он вернулся на собрание на следующий вечер, мне трудно было ему проповедовать. Он поднимался и кричал: «Все тихо! Слава Господу за то, что Он меня исцелил! Слава Господу за то, что Он меня исцелил!» Будучи католиком, он не знал, как ухватиться за веру, но он знал, что если он постоянно будет это повторять, повторять и повторять и повторять, тогда это шестое чувство в конце концов заработает, так и есть. Слава Господу за то, что Он меня исцелил. Он стоял на углу и кричал: «Слава Господу за то, что Он меня исцелил!» Экстренный выпуск: «Слава Господу за то, что Он меня исцелил!» И он ходил по улице, когда кто-нибудь из прохожих здоровался: «Как дела, Джон?» «Слава Господу за то, что Он меня исцелил! Хорошо!» И над ним смеялись и высмеивали его. И через недели 2-3 после собрания другой газетчик привел его в парикмахерскую побриться. И парикмахер посадил его в кресло и намылил ему лицо, и он сказал: «Джон, говорит, я слышал, такой умник». И он сказал: «Я слышал, что ты ходил к божественному исцелителю, когда...» Пробел на пленке. «Здесь». Он ответил: «Да, ходил». Он сказал: «Я слышал, что ты исцелился, просто чтобы посмеяться над ним». И старина сказал: «Да, слава Господу, он исцелил меня». И у него открылись глаза. Он как вскочил с парикмахерского кресла с полотенцем на шее. Парикмахер пытался догнать его с лезвием в руке, и помчались по улице. Почему? Божье Слово начало действовать. Джорджи Картер лежала там. Вы все ее знаете. Здесь есть некоторые из близких. Лежала там 9 лет и 8 месяцев. Ничего не могла даже вытащить из-под себя подстилку из-за почек и кишечника. Она весила килограммов 20. Лежала там в Милтауне, штат Индиана. А ее родня ходила в церковь, где... Когда я поехал проводить собрание там, в баптистской церкви Милтауна, и молился за больных в той церкви, сказали: «Если член из этого собрания пойдет к тому фанатику, то мы его отлучим». А ее отец был диаконом. Но она получила мою брошюрку под названием «Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же». Однажды днем брат Холл отвел меня к ней. Ее мать выбежала из дома, не хотела иметь к этому никакого отношения. Я вошел и помолился за нее. Спросила: «А как насчет дочки Нейлов? Она знала о том видении». Я ответил: «Это было видение, сестра, я могу только молиться, имей веру». Эту бедняжку учили против этого. Через несколько дней после этого я стоял там и крестил. Она там плакала, ведь она пообещала, что она придет и заново примет крещение во имя Иисуса Христа, если только Бог исцелит ее. И вот она. Ноги у нее были тонкими, как метловище. Ее даже не могли положить на подкладное судно. Ее мать, еще молодая женщина, сидела там, разбитая параличом и седая, из-за того, что смотрела, как ее дочь лежит там и умирает по сантиметрам. Туберкулез женских желез, который полностью поглотил ее. Мне кажется, по их подсчетам, она весила килограммов 20. Не могли ее даже приподнять, чтобы положить под нее судно. Приходилось вытаскивать из-под нее резиновую подстилку. 9 лет и 8 месяцев она лежала там, даже не была в состоянии поднять голову, чтобы увидеть дерево, которое было около окна. Однажды, когда стоял на вершине склона холма у Джорджа Райта, Святой Дух сказал мне: «Поднимись!» И я взглянул, а в кизиловом кусте сиял свет, сказал: «Отправляйся к Райтам». Вернее, отправляйся к Картерам. Когда я туда приехал, Господь Иисус показал ее матери знак, что я приеду. Подошел к этой девушке, которая лежала там в кровати настолько слабая, что не могла даже поднять плевательницу. Ее мать держала ее, а она пыталась сплюнуть в плевательницу, больная туберкулеза. Я сказал: «Сестра Джорджи, Иисус Христос, Сын Божий, встретил меня там в зарослях примерно полчаса назад и сказал мне приехать и возложить на тебя руки. Так, говорит Господь, поднимайся». Заработало шестое чувство. Сила осенила эту девушку. Впервые за 3 года, вернее, за 9 лет и 8 месяцев, она встала на ноги. Она подскочила и встала, побежала во двор и стала благословлять деревья и траву, и все прочее. Зашла и села за пианино и начала играть. Из ран Христа источник бьет для всех людей открыт. Почему? Рассуждения были неспровержены, она была не в состоянии. Я и сейчас не знаю, я никогда не узнаю. Только сила Божья поддерживала ее. Ее ноги были вот такие, тонюсенькие, тут в суставах. Это же невиданно, прямо как метловище. Это было каких 12 или 14 лет назад. А сегодня она крепкая и здоровая, ходит для Господа Иисуса. В чем было дело? Сначала казалось, что ничего не произошло, ведь рассуждение твердило бы, что этого не может произойти. Но, брат мой, она держалась за это слово. Если Бог ту девушку-калеку там в Сейлеме, дочку Нейлов, которая была инвалидом и парализованной, и руки свисали вот так, смог взять и исцелить ее, значит, Он ее может исцелить, она поверила в это. Брат Холл лежал там и умирал от рака. Тот же человек отвез меня туда, его врач в Милтауне отправил его к этому врачу сюда, в Нью-Олбани. То есть в больницу Святого Эдвардса. Я забыл, он возил моих детей. замечательный человек, хороший врач. Он обследовал его, сказал «рак». Рассказал доктору Брауну в Милтауне, сказал «он при смерти». Доктор Браун сказал «я так и думал». Отвез его сюда, к его сестре, родственнице мистера Копа, который раньше был судьей в этом городе. И когда он туда приехал, сказал «пусть он остается здесь, пока не умрет». И послали за мной, чтобы я приехал. И за дня в день я навещал женой, которая там в конце. Мы молились за брата Холла, я люблю его, он был одним из моих обращенных ко Христу. И ему становилось все хуже и хуже, и он не мог пошевелить руками. Миссис Холл спросила, «Билли, ты можешь чем-нибудь помочь?» Я сказал, «я не могу ничего сказать, сестра Холл, я ни слова не могу услышать от Господа». Я говорю, «я хотел бы, чтобы мой врач осмотрел его». Спросил, «кто твой врач?» Я говорю, «доктор Сэм Эдер». И я позвонил Сэму. Сэм сказал, «Билли, я могу только послать его в Луисвилл на рентген и так далее». Сказал, «я потом тебе сообщу». Туда отправили скорую помощь, подняли его, перевезли, вернулись назад. Сэм позвонил мне и сказал, «Билли, у него рак печени. Мы не можем вырезать у него печень, при этом оставив его в живых». Сказал, «он проповедник, сейчас с ним должно быть все в порядке, можешь сразу сказать ему, что он умрет». Я сказал, «он готов отойти, Сэм, но все дело в том, что мне очень не хочется, чтобы он отошел. Он мой брат, и я люблю его». Я подумал, «о, Боже, помоги мне хоть как-нибудь». В то утро я собирался поохотиться на белок, я выглянул еще до рассвета. Во дворе никого не было, взял ружье и пошел по дому, а на стене висело сморщенное яблоко. Я подумал, зачем Меда повесила его на стену. Я взглянул, а тут появилось еще одно, и еще, пока там не зависли 6 яблок. Я сорвал шляпу и упал на колени на полу, поднял глаза, и тогда опустилось большущее красивое яблоко и поглотило все те яблоки. Я посмотрел, а над ними стоял тот же самый свет, который нависает на той фотографии там. Стоял там и вращался, сказал, «встань на ноги». «Пойди, скажи мистеру Холлу, так говорит Господь. Он не умрет, но будет жить». Я поехал и рассказал ему, состояние у него не изменилось, но он поверил в это, он держался за это. Казалось, не было никаких перемен, прошел день, никаких перемен, второй день, никаких перемен. Началось примерно на 3-й день, и вот он жив сегодня, спустя много-много лет. Обратите внимание, вот здесь сидит миссис Уивер, если я не ошибаюсь. Когда приехала ее дочь после исцеления Марджи Морган, я поехал туда. А эта женщина ничего не могла поделать, она бы умерла через несколько часов. Ей могли сделать пару уколов и все. Они прооперировали женские органы, а рак распространился по позвоночнику. Они его распространили, когда делали операцию. Женщине уже ничем нельзя было помочь, я хотел поговорить с ней об исцелении. Но она сказала, «Сэр, вы служитель Господа Бога, и я недостойна, чтобы вы приходили ко мне домой». Считала себя недостойной, чтобы пришел служитель. Она сказала, «Я жила такой жизнью и ходила на танцы и делала то, чего нельзя было делать. Я ругалась матом или еще что-то». Она рассказала мне о своих грехах, и она сказала, «Я недостойна этого». Я увидел, что она пошла в нужном направлении. Ей нужно было получить Христа вот здесь, чтобы заработало это 6-е сверхчувство. Мы встали на колени, я поговорил с ней. Даже если ваши грехи будут багряными, она дала свою жизнь Господу Иисусу Христу. И когда она это сделала, она сказала, «О, я чувствую себя совсем иначе. Со мной что-то произошло. Со мной что-то произошло, я хочу пожать всем вам руки». В тот момент я глянул и увидел в видении, как она снова идет за дом в курятник. Я сказал, «Миссис Уивер, так говорит Господь Бог. Ты прогуляешься к тому курятнику, и ты будешь жить». Она не могла руководствоваться своим самочувствием, рак пожрал ее. Она не могла руководствоваться тем, что сказал врач, она умирала. А это было, наверное, 14-15 лет назад, миссис Уивер. Миссис Уивер говорит 14. 14 лет назад. Она приковыляла в эту скинию, когда болела. Казалось, что она не сможет вылезти из кровати. Руки были костлявы, потому что она пообещала Богу, что она придет и примет крещение во имя Иисуса. Мы чуть ли не из инвалидной коляски ее подняли со стула там, опустили ее в бассейн и крестили ее во имя Иисуса. И вот она сидит тут сегодня. Посмотрите на нее, если хотите увидеть воплощение здоровья. Почему? Неспровергнутые рассуждения и научные исследования, и все остальное. Потому что заработало 6-е чувство. Вот именно. Смотрите, давайте я еще раз это немножко повторю. Однажды Иисус проходил мимо дерева. А это была смоковница. И он посмотрел на эту смоковницу. Так вот, пожалуйста, не пропустите этого. Он посмотрел на эту смоковницу, а на ней не было смоквы. И он сказал, Он проклял дерево и сказал, «Да не вкушает от тебя никто». Ученики оглянулись. Дерево выглядело, как и всегда. Через час оно все равно выглядело одинаково. Бог не стал разверзать землю, чтобы поглотить его. Бог не стал послать с неба разветвленную молнию, чтобы сжечь его дотла. Он мог бы это сделать. Конечно, мог бы. Он не стал этого делать. Что произошло? Дерево было проклято. Вера Божья была направлена против жизни этого дерева. Не было никаких физических признаков, но глубоко под землей, в корнях дерева, наступала смерть. Оно было проклято. Против него было направлено шестое чувство. Оно должно было умереть. Оно начало умирать, начиная с корней. То же самое происходит и с раковым заболеванием. Именно то же самое происходит и с опухолью. Именно то же самое происходит и с любым заболеванием, когда против него восстает это шестое чувство силы Господа Бога. Сказал сатана, выйди оттуда. Может быть, сразу вы не увидите никаких физических признаков, но эта вера все равно будет стоять на своем. Это было проклято. Это шестое чувство не... Это сверхчувство не отстанет. Оно не будет обращать внимания, как ты себя чувствуешь, как ты выглядишь, как ты себя ведешь. Оно не будет иметь к этому никакого отношения. Было применено Божье слово, за дело берется шестое чувство. Вот и все. Оно начинает работать. Рак начинает исчезать. Он умирает, начиная с корней, и ему конец. Конечно. Благодаря именно этому мощному шестому чувству крушились царства. Одна стена обваливалась на другую. Благодаря этому шестому чувству расступилось Красное море, и дети Божьи имели возможность спастись по сухой земле. Благодаря этому самому шестому чувству Самсон противостоял тысяче филистимлян, вооруженных доспехами и копьями. Ему нечем было защититься, одна только челюсть дикого мула. И заработало это шестое чувство, и он побил тысячу филистимлян. Аллилуйя! Благодаря этому шестому чувству воскресали мертвые. Благодаря этому шестому чувству совершались могучие чудеса. Это самая мощная сила, существующая на земле. Это сверхчувство под названием шестое чувство. Оно не имеет никакого отношения вот к этому. Если вот это утверждает об этом и говорит на это аминь, то хорошо, вы движетесь вперед. Но несмотря на то, во что оно верит, верьте вон тому, вот где находится сила. Если веришь в сердце своем, пятое чувство мышления залегает в мозгу, но шестое чувство залегает в сердце. Веришь сердцем, исповедание исходит из уст, а сердцем веришь. Так точно. Это шестое чувство, это мощная сила. Послушайте, из-за этого шестого чувства пророка бросили в львиный ров. И из-за этого шестого чувства львы не смогли съесть Даниила. Они не могли к нему приблизиться из-за этого шестого чувства, этого сверхчувства. Благодаря именно этому шестому чувству трое еврейских юношей бросили в раскаленную печь, и они противостояли пламени в печи. Это шестое чувство. Все рассуждения доказывали, что они сгорят, еще не дойдя до нее. Но благодаря этому шестому чувству они пробыли там 2-3 часа. И когда печь открыли, они увидели, что среди них стоит подобный Сыну Божьему. Это и есть шестое чувство. Огонь не может его сжечь. Так точно. Именно это шестое чувство было задействовано однажды, когда апостол Петр лежал в тюрьме. И на следующий день его собирались обезглавить, и дома у Иоанна Марка они проводили молитвенное собрание. Это шестое чувство начало скапливаться вокруг той тюрьмы, где он был окутан молитвой. Заработало это шестое чувство. Огненный столб вошел через окно и коснулся Петра и сказал: «Пойдем, выходи отсюда». Шестое чувство. Именно это шестое чувство не позволило святому Павлу утонуть в том могучем море, когда корабль наполняла вода. Именно шестое чувство не дало ему утонуть. Это сверхчувство. Благодаря именно этому шестому чувству он сбросил змея в огонь, когда он укусил его за руку. Это сделало именно шестое чувство. Именно шестое чувство воскресило Иисуса Христа из мертвых. После того, как он пролежал в земле, потому что он верил Слову Божьему, сказал: «Разрушьте это тело, и я воздвигну его на третий день». Ибо Давид сказал: «Не оставлю святого моего увидеть тление, и не оставлю его души в аду». Это и было то сверхчувство. Не спровергайте рассуждения вот этих чувств. Верьте сверхчувству. Чувству веры, которое дает Иисус Христос. Именно благодаря этому чувству Бог проговорил, когда еще ничего не существовало. Что это за чувство? Это сверхчувство, это Бог. Вера Божья в вас. Часть Бога, которая входит в вас, дает вам сверхчувство. Благодаря именно этому сверхчувству Бог образовал землю из несуществующего и невидимого. Он изрек свое слово и поверил своему слову, и появилась земля. Слава! Шестое чувство, сверхчувство. О, Боже, излей его на меня! Дай его мне и всем, кто в нем нуждается. Излей в меня шестое чувство Твое, Господи. Я готов отдать эти пять, мое собственное знание, мысли, не спровергая все рассуждения, Господь. Да будет слово Твое истинным, а слово всякого человека ложью. Да будут отброшены все рассуждения, все сомнения, и позволь мне жить сверхчувством, чувством Святого Духа. Вы хотите этого? Именно этого мы и хотим. Благословит вас Бог, друзья. Вот что вам нужно. Это сверхчувство попросит о чем-нибудь, и оно знает, что Он это даст. Оно убеждено, ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и усердно ищущим Его Он воздает. Если шестое чувство говорит: «Бог исполняет свое слово. Я отдаюсь Ему. Я даю Ему все, что у меня есть. Мое чувство говорит, что это приведет Его в исполнение. Моя вера в Божье слово. Тогда называйте все остальное, что противоречит этому несуществующим». Авраам встретился с Богом, и Бог сказал: «У тебя будет ребенок от Сары». А ему 75, а ей 65 лет. Авраам называл все, что не было, что противоречило этому несуществующим. Он жил так, как будто видел Бога, и он верил. Он называл все утверждения о том, что он не был, все рассуждения, все прочее, что... Возможно, врач говорил: «Авраам, ты же для этого слишком старый». Не имеет никакого значения, что говорил врач, что говорили все остальные, что говорил его собственный разум, что говорили все остальные. Бог был прав, и он держался этого. Вот это шестое чувство, сверхчувство. Боже, дай его мне. Боже, дай мне его побольше, чтобы послужить его народу, об этом я молю. Сегодня утром, когда эта мать принесла рыжеволосого младенчика, стояла здесь, слезы текли у нее по щекам. Я спросил: «Сестра, в чем дело?» Она сказала: «Брат Бранхам, у него лейкемия». Я почувствовал, как нечто сразу поднялось. О, он скорый помощник во время беды. Тут недавно мы с Билли ехали по дороге на машине. Чернокожие ребята ехали по дороге, и они быстро гнали. И они задели машину, и их развернуло, и как понесло по кругу, и парней раскидало по всей дороге. А одного паренька прижало под машины, он лежал спиной к машине. Ребята выскочили и начали ее поднимать. Он сказал: «Ой, пожалуйста, не надо, я спину поломаю, не надо! Вы убьете меня, не делайте этого!» А они сказали: «О, мы должны убрать ее с тебя, она загорелась». Сказал: «Пусть, не трогайте ее, вы меня раздавите, не делайте этого, не делайте этого». Я закричал ему: «Сынок, ты христианин?» Он сказал: «Нет, сэр». Я говорю, ты лучше молись. Он сказал, да, сэр. Заработало шестое чувство. Обошел машину сзади. И я узнаю только на суде. Но внезапно эта машина перевернулась, и он освободился, и он подскочил, и с ним было все в порядке. Что это было такое? Скорый помощник во время беды. Мы ехали из... Одна чернокожая леди ехала по дороге на машине. На новом Плимуте, на нем пробег был километров 600. Она ехала на довольно высокой скорости, я заметил эту машину. Она заехала так, что коленвал оказался аж на дереве. Мы сбили, остановились, впереди нас ждала заснеженная скользкая дорога, но там еще было сухо. Эта девушка... В Миннесоте ветер так сильно дул, что машину сдуло. Ты помнишь, Билли, я побежал к ней, и вот она там сидела, она говорила, «О, я умираю, я умираю!» Позвонили в скорую помощь. Приехала машина скорой помощи, а в машине лежал мертвый человек, сказал, «Я не могу ее забрать». Так что тот фермер сказал, «Так скорее отправьте кого-нибудь другого, женщина при смерти». Я подошел туда, я сказал, «Леди, минуточку». Она сказала, «О, не трогайте меня, сэр, не трогайте меня, моя спина». Я спросил, «Леди, вы христианка?» Она посмотрела на меня, и я сказал, «Я служитель Евангелия. Если вы умрете, то как у вас отношения с Богом?» Она сказала, «Сэр, сейчас я хочу все привести в порядок». И заработала шестое чувство. Сошла сила Божья. Она смогла выйти из машины без чьей-либо помощи. Присутствовала сила Божья. Скорый помощник во время беды. Мы ходим верою, мы живем верою. Праведный жив будет верою. Мы так и должны жить. Кто из вас хотел бы иметь побольше шестого сверхчувства? Тогда давайте склоним головы в молитве. Драгоценный Господь, наш Бог и наш Отец, Ты настолько благ к нам. Ты даешь нам ходить и жить пятью чувствами на этой земле или для того, чтобы соприкасаться с этой землей. Мы можем осязать руками то, что можно осязать, осязаемое. Ты даешь нам слух, чтобы мы могли слышать. Мы так рады этому, что мы можем слышать Слово Божье, и таким образом вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. Мы благодарны за эти шесть чувств, Господь. Да сохранятся они у нас во все дни нашей жизни. Но пусть это сверхчувство, пусть чувство веры, которое принадлежит верующему, ведь оно должно быть у него, чтобы верить. Господь, дай нам его побольше. О, очисти, Господь, и проверь нас, и наполни нас благостью Твоею и силою Твоею. Дай нам ходить во все дни нашей жизни шестым чувством, чувством веры, которое дается только Иисусом Христом, чтобы когда мы о чем-то молимся, мы верили в то, что мы это получаем, не имея в сердце никакого сомнения, а Ты обещал, что это исполнится. Кто поднял руки, Господь, я молю и за них. У них нужды, Ты знаешь, какие они. Я молю, чтобы Ты их исполнил, все до единой, да исполнится их желание. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Вера в Отца, вера в Сына Его, и в Духа Святого. Все три есть одно. Демон трепещет, а грешник встает. Вера в Иегову весь мир потрясет. Вы ее раньше слышали? Теперь без музыки, минуточку, Терри. Вера в Отца, вера в Сына Его и в Духа Святого. Все три есть одно. Демон трепещет, а грешник встает. Вера в Иегову весь мир потрясет. Так и есть. О, вот это да! Драгоценная вера. Драгоценная, славная вера. Боже, дай мне веры. Верою Авраам. Верою Исаак. Верою Авель. Принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею он и по смерти свидетельствует еще. Ох, как нам нужна вера! Я люблю Его. Я хочу побольше веры. Я желаю в этой жизни и в будущем новом году иметь побольше веры в Бога. Боже, удали всякое сомнение из моего разума, если оно когда-нибудь возникнет. Сатана борется со мной, он борется с вами. Он пытается запускать свои стрелы, но да будет всегда передо мной этот щит веры, чтобы противостоять козням дьявольским, чтобы сбивать, отражать его раскаленные стрелы. Я искренне молю, благословит вас Бог. Брат Невилл, хочешь что-нибудь сказать? Брат Невилл говорит, нет, только хочу еще раз сделать объявление. Пожалуйста. Конец проповеди.